Я представляю линию учения лай-йоги в традиции мухасидхов. Как вы знаете, мы монахи, то есть мы приехали из монастыря. А любой монастырь, в общем-то, это заведение, которое связано с религией. Хотя мы монастырь йоги. Однако разница между религией и йогой, она условная. В конечном счете, вопрос йоги и вопрос религии – это одинаковый вопрос. Путь к абсолюту. Взаимоотношения индивидуального «я» и абсолютного, если говорить терминами христианства, души и Бога. И то, чем живет подлинно религиозный человек, это, конечно, мысли о Боге и о душе. Он думает о нем, работает для него, молится ему, медитирует на него, читает о нем и направляет свой ум на то, как воссоединить себя с абсолютом. В традиции лай-йоги нет понятия Бога как такового, как в христианстве. Как в православном христианстве. В Веданте есть понятие брахмана, абсолюта, трансцендентной реальности. Более того, с точки зрения Адвайта Веданты, Бог – это не что иное, как сам человек. Для традиционного христианства это очень непривычно, поскольку Бог всегда мыслится как нечто противопоставленное душе, индивидуальному «я», где-то пребывающее далеко на небесах в раю, которое либо наказывает живое существо за его дурные поступки, либо, наоборот, поднимает до небес за его заслуги и чистое сознание. Веданта переводится как «конец всякого знания» или «вершина, завершающая фаза знания». Адвайта переводится как «то, что вне двойственности», по-английски «non-duality». Учение Адвайты снимает эту противоположность души и Бога, индивидуального «я» и абсолюта. Учение Адвайты говорит, что, собственно, ум каждого живого существа в его основе – это и есть сам абсолют. Каждый в душе из нас – это Бог, потенциально, разумеется. Пусть это не проявлено, тем не менее, каждое живое существо является абсолютом. Кроме абсолюта нет ничего вообще. Весь мир есть производное нашего сознания. Мир есть только проекция нашего сознания. Но даже если мы анализируем, что такое сознание, то сознание как таковое в основе своей чистая пустота. Пустота в том смысле, что в нем есть пространство и светоносная ясность. Когда мы анализируем эту пустоту, мы обнаруживаем там глобальный разум. Этот глобальный разум носит название брахман или атман в йоге. В традиции лай-йоги, как ответвление адвайта-веданты, это исконная саморожденная мудрость, праджняна. С точки зрения лай-йоги, самое главное – это принцип развития осознанности. Когда мы развиваем нашу осознанность, мы обнаруживаем этот глобальный разум, который был всегда присущ нам, и пытаемся с ним воссоединиться. Это не означает некого Бога вдали от нас или пребывающего на небесах, имеющего форму. Боги существуют, это так же, как и небеса существуют. Однако мы говорим о более высоком трансцендентном плане, который находится вне двойственности субъекта и объекта. Святые утверждают, что до тех пор, пока мы не выйдем в состояние недвойственности, мы будем пребывать в иллюзии собственного видения. И даже боги и небеса – это не что иное, как проекции глобального разума. Но этот глобальный разум есть наше чистое «я» в своей основе. Выходит так, что все миры, ады и небеса есть проекции нашего великого «Я», так же, как и этот мир. То, что это есть проекции, это не означает, что они на нас не действуют. Они на нас действуют еще как. потому что мы сами одна из проекций. Наше тело и наше «я». Поэтому пока мы не вошли в это состояние абсолютного «я», то мы подобны человеку, который блуждает среди отражений, являясь одним из них. Когда мы блуждаем среди отражений, мы не знаем собственную абсолютную природу. Поэтому мы страдаем, а все наши действия ошибочны. Эти действия, они в принципе ошибочны, потому что мы ошибаемся в самом главном. Мы ошибаемся в отношении собственного абсолютного «я». И напротив, когда мы входим в состояние зеркала и выходим из состояния отражений, внезапно все наши действия становятся абсолютными, правильными, священными. Потому что мы знаем самое главное – то, что весь мир есть проекция нашего собственного «я», а наше собственное «я» есть абсолют. В традиции лай-йоги мы обычно не пытаемся изменить мнение человека. Обычные религии, когда проповедуют, они пытаются убедить его в чем-то, изменить его мнение. Ты живешь неправильно, тебе надо обратиться к Богу, потому что если будешь скверно жить, ты пойдешь в ад. Будешь хорошо себя вести, пойдешь на небеса. Это так. Ты не знаешь этого писания или этого, тебе надо поменять взгляды. Эти взгляды приведут тебя к Богу, обычно так говорят. В этом нет ничего плохого. Однако святые утверждают, что все-таки это мнение, основанное на концепциях, на мыслях. А любые концепции – это функция поверхностного ума, которая никак не может достать до истины. Потому что обусловленный концептуальный ум на самом деле всего лишь палец, который указывает на Луну, но не сама Луна. Потому что абсолют непостижим умом. Поэтому мы говорим, что прежде нам следует поменять не мнение о чем-либо, а уровень осознанности. Нам нужно сместить осознавание на более глубокий уровень. Что это за глубокий уровень? Это уровень, когда мы находимся за пределами концепции. Когда мы превосходим обычный понятийный движущийся ум и выходим на уровень, который глубже концепции. Когда мы находимся за пределами концепции, мы обнаруживаем, что все наши мысли, мнения и идеи пусты. В них нет самосущности, самобытия. Все идеи, они иллюзия, подобные рогам зайца. Даже последняя идея, наше собственное «я», также пуста. Пуста в том смысле, что на самом деле нет никакого индивидуального, самодавлеющего «я». Какого-то частного «я», которое бы реально существовало. Наше маленькое индивидуальное «я» есть проявление только этого глобального разума, исконной саморожденной мудрости. Когда мы анализируем, что же есть наше «я» в своей фундаментальной основе, что такое этот глобальный разум и в чем заключается исконная саморожденная мудрость, мы обнаруживаем, что наше сознание подобно пространству. Подобно пустому, светоносному пространству, в котором содержится все. Все внешние объекты, в том числе и тело, проявляются из этого пустого, светоносного пространства. Но само это пространство всегда чисто, совершенно и непостижимо. И когда мы можем войти в состояние за пределами концепций, то мы можем обнаружить это чистое пространство за пределами мыслей. И уровень осознанности йогина или того, кто практикует медитацию, заключается в том, может ли он осознавать это чистое пространство за пределами мыслей, и может ли он в повседневной жизни это состояние удерживать, и как он действует, исходя из обусловленности, или он действует, исходя из спонтанности, присущей его внутреннему, полностью чистому пространству. В лай-йоге есть понятие сахаджа. Сахаджа означает спонтанное совершенство, естественность, то, что не требует усилий. Есть также понятие сахаджа-стхити. Это естественная устойчивость. Когда мы открываем это неконцептуальное осознавание, то самой главной задачей на пути йогина остается поддерживать это осознавание. Фактически, поддержание естественного состояния является ключевым моментом практики. Такой йогин, однажды открыв его с помощью учителя, тренируется его поддерживать день и ночь. Во время еды, ходьбы, разговора, работы, стоя, сидя, лежа, даже во сне. Разумеется, практика во сне – это высший пилотаж духовной практики. Таким образом, он тренируется из секунды в секунду, из минуты в минуту, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, всю жизнь. До тех пор, пока его осознавание не наберет силы, и он не достигнет совершенства. Что такое совершенство? Это самадхи. Сначала йогин испытывает нирвикальпа самадхи, самадхи низшего уровня, где он может, к примеру, посещать миры богов, выделять тонкое тело из физического, испытывать очень много различных астральных опытов. Собственно, эти опыты не являются чем-то ценным. Однако большинство духовных искателей приписывает этим опытам огромную важность, часто на них фиксируется. Святые говорят, что все это не имеет никакой ценности, это ни плохо, ни хорошо. Это подобно тому, как если вы едете в троллейбусе и видите мелькающих людей и деревья. Это следует оставлять без оценок и рассуждений и идти дальше. Когда мы оставляем схваченность астральными опытами, наше сознание проникает глубже. Это план мира без формы. Тогда йогин может войти в состояние нирвикальпа самадхи. В савикальпа самадхи есть двойственность – субъект и объект, тот, кто переживает и переживаемое. В нирвикальпа самадхи дуальность уходит. Субъекта нет, объекта нет. Есть чистое осознавание, и оно непостижимо. Также нет никаких опытов, связанных с формой. Ни богов, ни духов, ничего-либо еще. Есть опыты, связанные с пространством, светом и осознанностью. Нет также состояния «я переживаю». Переживание есть, несомненно, и осознанность есть. Но субъекта, который в тот момент, переживая, мог бы сказать «я переживаю», в это время нет. Потому что начать говорить это и принять точку зрения субъекта означает выпасть с этого плана осознанности. Нирвикальпа самадхи считается наивысшим достижением в йоге среди традиций ситхов, ну и в общем в любой традиции. Но с точки зрения лая-йоги даже нирвикальпа самадхи не есть самоцель. Поскольку когда йогин выходит из трансового состояния и сталкивается с объектами этой жизни, это состояние утрачивается. Но вопрос в том, как соединить пережитое со всеми переживаемыми объектами в обычной жизни. Поскольку многие не в состоянии находиться постоянно в самадхи. Тем более у нас есть органы чувств, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, тело, чтобы действовать. Но если мы действуем просто, то мы находимся в обусловленном состоянии. Но учение говорит о том, как привнести в свои действия осознанность, как действуя находиться в состоянии самадхи. Поэтому здесь мы подходим к третьему виду самадхи – сахаджа. Сахаджа означает, что йогин может даже не сидеть в медитации, не делать что-либо. Тем не менее, его самадхи не прекращается. Все действия, звуки, запахи, образы, все видимое и слышимое – интегрировано в его созерцание. Такой тип самадхи является подлинно освобождающим и тем, чему учат святые махасидхи. Они учат, что до тех пор, пока ты не утвердился в естественной устойчивости сахаджи самадхи, то ты являешься еще новичком, начинающим. Сахаджи самадхи имеет разные уровни. На высших уровнях йогин может пребывать в таком состоянии не только с утра до вечера днем, но также и ночью во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Собственно, святые говорят так: если хочешь проверить, просветлен ли ты или нет в самом деле, проверь свою осознанность в снах, во сне со сновидениями и особенно во сне без сновидений. Состояние осознавания во сне без сновидений является критерием подлинного просветления. Один Старый монах медитировал высоко в горах. Ему было около 60 лет. И он пришел к преподобному Сончоль Циниму. И он сказал: «Я-то вообще знаю, что я достиг состояния Будды. Но мне посоветовали знакомые люди все-таки прийти и получить у тебя подтверждение. Вообще существует такая традиция, как подтверждение. Подтверждение — это означает, что ученик приходит к учителю с просьбой подтвердить его опыт или духовный уровень. И такое подтверждение очень важно, поскольку пока мы не обрели подлинной реализации, мы можем находиться в иллюзии в отношении собственного духовного уровня. И вместо того, чтобы практиковать дальше, усердно продвигаться на пути, мы просто попытаемся почивать на лаврах, думая, что вот теперь можно расслабиться и поздравить себя и почивать на лаврах, пережив какой-то небольшой опыт. Но когда мы пытаемся получить подтверждение, это нечто другое. Потому что учитель анализирует сознание ученика, и он говорит ему более верную картину, так как обстоит на самом деле. Поэтому обычно подтверждение в традиции учения очень важно, получать такие подтверждения, чтобы самому не пребывать в иллюзии собственного сознания. Итак, этот старый монах все-таки пришел к Сончоль Циниму. Сончоль Циним — это патриарх дзенского ордена Чогье в Корее, очень известный святой, который 10 лет провел в пещере, медитируя непрерывно. Он также был известен тем, что когда к нему приходили посетители, он им устанавливал правило: если хотите пообщаться со мной, вам нужно сделать 5000 раз простирания. К нему приходили журналисты, политические деятели. Многие не дотягивали до 3000 и уходили. Он говорил: ну раз у вас нет такой решимости, как бы, то значит, наверное, вам не сильно и надо. Итак, этот монах все-таки пришел к Сончоль Циниму. И он сказал: мне вообще-то нет никаких вопросов, поскольку я и так знаю свой уровень, но я все-таки пришел на всякий случай. Сончоль Циним сказал: ну хорошо, пожалуй, может быть, ты и приобрел некоторое сокровище, медитируя 30 лет. Но скажи мне, сохраняется ли это сокровище у тебя в снах? Глаза монаха округлились. Он сказал: что, в снах? Нет. Это состояние у меня длится только днем, а в снах я его теряю. Я сплю, как обычный человек. Тогда Сончоль Циним изобразил гнев, схватил чайник и начал бить его по голове. Он сказал: и ты смеешь утверждать, что ты медитировал, и ты расслабился? Да если бы сейчас тебя забили насмерть 10 человек, и ты упал в ад, то это наказание было бы для тебя более меньшее. Ну, в дзен обычно суровое обхождение. Но этим он хотел сказать, что как важно признать свои ошибки и идти вперед. Этот старик был достаточно смиренен и признал свои ошибки, и еще 20 лет усердно медитировал. Ему было 60, он снова удалился в 20-летний затвор с тем, чтобы продлить свою медитацию. Говорится, что в конце концов ему удалось осуществить прорыв, о котором ему сказал учитель. И он достиг высшего состояния просветления. Итак, все эти опыты относятся к состоянию сахаджа самадхи. Наконец, наивысшей кульминацией самадхи является саруба самадхи. Саруба самадхи означает медитация, осознанность настолько проникает в сознание и энергию человека, что энергия физического тела начинает трансмутироваться. Трансмутация затрагивает клетки физического тела, праны. Элементы в теле начинают растворяться. Это либо происходит при жизни, либо чаще всего в момент смерти. Потому что для подлинного практика, когда распадаются каналы нади, элементы физического тела, момент смерти может быть благоприятным временем для полной реализации. Тогда его сознание, словно птица, выходит из клетки и мгновенно распахивается, и он достигает состояния радужного тела. Останки физического тела не остаются, а трансмутируются, так что остаются только волосы, ногти, пучок волос и одежда. Физическое тело дематериализовывается, исчезает. Реальность таких фактов демонстрировали многие святые различных традиций, в том числе и наших. Разумеется, уровень саруба самадхи, трансформации физического тела, это очень высокий уровень духовного достижения. И на самом деле его достигали, ну, единицы среди тех святых, которые живут на Земле. Тем не менее, такой уровень достижения существует. Более того, существуют конкретные методы, которые показывают, можешь ты его достичь или нет, и что нужно делать, чтобы его достичь. Итак, саруба самадхи – это кульминация учения лая-йоги, которая позволяет достичь радужного тела. В результате растворения клеток физического тела человек при жизни или в момент смерти достигает радужного тела. Радужное тело – это тело, целиком состоящее из энергии. Это божественное тело света, которое проявляется как пять цветов радуги. Это тело бессмертное и может перемещаться в любые миры. Оно может быть видимо людям. Тем не менее, оно состоит не из материальных клеток. Оно может действовать как обычное тело в мире людей. Тем не менее, это тело полностью не зависит от процессов еды, сна. Оно не нуждается в сексе, не страдает от элементов холода, жары, тепла. Это тело, которое полностью трансмутировано. Реальность такой трансформации на своем опыте доказали различные святые. Одним из последних, к примеру, был, из которых был Рамалинга Свамигал, известный святой из штата Тамилнаду. В лая-йоге существует три принципа. Первый принцип называется «прямое введение в естественное состояние». На санскрите «шравана». Прямое введение означает, что каким-то образом учитель помогает ученику войти в естественное состояние, вне дуальности, за ум, за пределы концепций. Если ум ученика предан, распахнут и не предвзят, он может войти в это состояние достаточно быстро. Те же, кто сильно зафиксированы на ментальных идеях, или чей ум не находится в состоянии пустого сосуда, им понадобится для этого больше времени. Когда ученик входит в естественное состояние, он получает у учителя подтверждение, такое это состояние или не такое. Затем он устраняет свои сомнения. Поскольку это состояние очень новое, ему он может в нем сомневаться. И когда он проясняет свои сомнения и понимание естественного состояния, он пытается в нем укрепиться. Это второй принцип – отсечение сомнений. Он называется манана – обдумывание. Когда сомнения полностью отсечены, есть третий принцип, который называется нидидхьясана. Это непрерывное поддержание естественного состояния. Когда ученик вошел в него и устранил все непонятности, он тренируется в том, чтобы поддерживать состояние созерцательного присутствия непрерывно. Вначале это очень трудно. Можно сказать, фактически ученик всегда его теряет. Он держит его 3 секунды, а 50 секунд отвлекается. Затем через 2 часа он вспоминает и снова к нему возвращается. Затем он теряет его снова на 3 часа, а потом спохватывается на следующей лекции, когда ему напомнили об этом. Тем не менее, годы практики меняют отношения, и ученик, тренируясь, обретает способность удерживать его непрерывно. Иногда оно теряется, но он может быстро к нему возвращаться. Наконец, на высших стадиях потери не происходят. Ум подобен пальцу, который увяз в клее, который уже нельзя оторвать. Таким же образом, йогин помещает свое сознание в недвойственность и больше никогда ее не теряет. И когда он непрерывно находится в созерцательном присутствии, оно начинает вырастать. Просто войти в созерцательное присутствие на самом деле несложно. Гораздо сложнее его пестовать и удерживать. Многие могут спонтанно войти в созерцательное присутствие, просто читая книги по Адвайте, общаясь со святым, медитируя или практикуя техники кундалини-йоги. Иногда это может произойти самопроизвольно. Но большинство не могут опознать это состояние как истинное и мешают его с астральными опытами и быстро его теряют. И даже если это состояние признано как истинное, Многие не умеют его удерживать, работать с ним. Тем не менее, учение Лай-йоги дает точное наставление, каким образом с этим состоянием работать, смешивать с повседневной жизнью и как его углублять. Наконец, когда оно укоренилось и стало очень сильным, йогин практикует различные методы с тем, чтобы достичь полного совершенства. Обычно такой путь проходит на пути учения. Когда мы следуем учению, мы понимаем, что учение – это нечто очень драгоценное, потому что мы хотим трансформации, мы хотим измениться. Почему мы хотим измениться? Потому что мы понимаем, что есть глобальные вещи, превосходящие наше малое «я». К примеру, абсолют, глобальный разум, смерть, тайны рождения, кармы. Также есть наши страдания от непонимания всего этого. Есть наше экзистенциальное замешательство в отношении себя и мира. Когда мы чувствуем себя маленькой пылинкой, заброшенной в космос. И те социальные предложения, которые нам предлагает социум в виде традиционных ценностей, материального стяжательства, семьи, карьеры, конечно, это удел людей, имеющих сознание, которое не способно вместить более глобальные истины. И если мы размышляем о глобальных истинах, мы понимаем, что эти ценности не то, от чего ищет наша душа, что это нечто приходящее. И если мы отдаем свою душу им, то мы теряем нечто более ценное. Поиски абсолютной истины. Поиски того, как превзойти смерть, страдания или иллюзию, обусловленность. Святые говорят, что пока человек не достиг просветления, он находится в состоянии клетки. Его ум скукожен, сжат. Что бы он ни думал, тем не менее у него есть жесткое обуславливание «я есть это тело» и полностью иллюзорное восприятие мира. Но святые говорят, что мир полностью иллюзорен, мир иллюзорен, мир подобен сну, и этот сон длится с утра до вечера. Когда мы идем в церковь, слушаем прямо сейчас эту лекцию, общаемся с родными или смотрим телевизор, мы пребываем в иллюзии, мы пребываем во сне. Эта иллюзия спроецирована нашим собственным сознанием. И мы часть этой иллюзии. Поэтому святые говорят, мир — это виртуальная реальность, это магическая голограмма, коллективная визуализация или магическое шоу, устроенное для нас именно в соответствии с кармой. И пока мы не понимаем этого, конечно, в этой иллюзии у нас есть различные планы. Но святые говорят, что все эти планы подобны планам человека во сне. И если ты хочешь иметь истинный, настоящий план, то это только один – как проснуться. Когда мы проснемся, мы выходим из этой иллюзии. Мы перестаем быть частью виртуальной реальности. Мы понимаем, что творец этой виртуальной реальности – наше собственное «я». Наше собственное «я» есть Бог, Абсолют. Но раньше мы отождествляли себя с телом и умом, и этого не понимали. Когда мы обнаруживаем наше собственное «я», наш ум распахивается. Мы видим, что наш ум подобен пространству, наполнен светом, и он не имеет границ. Наш ум безграничен. Наш ум – это сам Бог. Разумеется, речь идет не о поверхностном, мелочном уме, который выносит суждения, принимает и отвергает. Этот ум, конечно, это не абсолют, это нечто маленькое. Имеется в виду ум в его глубинной основе или трансцендентальный разум. Мы сейчас не будем даваться в термины философии Адвайта Веданты. Но обычно говорят о двух видах ума. Первый – это понятийный или поверхностный концептуальный ум, который принимает и отвергает и выносит суждения. Второй – это неконцептуальный ум или наше фундаментальное «я» в его основе. И вот это фундаментальное «я» в его основе, оно подобно пространству. Все остальные вещи сотворены из него. И когда мы желаем выбраться из этой клетки, из этого магического шоу, которое устраивает наш ум, которое называется сансара, у нас возникает острое желание освободиться, достичь просветления. Это желание не просто такое маленькое, небольшое. Оно становится пламенем, которое сжигает наше сердце, которое заставляет вскипать кровь и трепетать плоть. То есть святые говорят, если у вас такого желания нет трансформации, то вам еще рано идти к твай-йоге. Но чтобы достичь освобождения, нужно вот такое полыхание в сердце, которое заставляло бы кровь вскипать. Вот тогда вы можете вступить на путь практики освобождения. И когда мы желаем трансформации, очень важно понять, насколько я желаю трансформации, насколько я хочу пройти до конца этот путь трансформации. Духовный путь очень сложен и глубок, и он требует от нас огромных качеств. И на духовном пути есть много искушений и соблазнов. И часто учителя проверяют учеников, прежде чем они передают им учение. Они проверяют их качество, способность веры, терпения, выносливости, способность отпустить себя и расслабиться, способность принять любую ситуацию, гибкости и прочего. Поэтому в традиции махасидхов часто рассказывали примеры, как учителя могли испытывать ученика в течение 12 лет, к примеру, как Тилупа и Нарупа в тибетской нутара-тантре. И когда ученик проходит такие испытания, сами эти испытания являются уже обучением. Он обнаруживает, что он полностью изменился, что его маленькое скукоженное «я» распахнулось, и он обрел очень глубокое состояние осознанности. Тогда за короткое время учитель передает ученику учения и практики, и ученик достигает очень глубокого состояния уровня самадхи. Традиция лай-йоги относится к анутара-тантре. Вопрос, что такое анутара-тантра? Анутара переводится как запредельное, наивысшее. Тантра переводится как один из переводов то, что освобождает, то, что переправляет, или тайный метод. Вообще, если говорить о путях учений, существует такая классификация в тибетском тантризме и индуистском. Примерно можно выделить ее как общую. Первая – шаманская колесница, шаманизм. Вторая – сутра, третья – тантра и четвертая – анутара-тантра. Шаманизм – это то, что сейчас больше всего распространено. Ее называют колесница причин и следствий. Допустим, если вы занимаетесь духами, астральными видениями ради какой-то выгоды, то это колесница шаманизма. Она помогает в мирских делах. Однако те, кто практикует шаманизм, глубоко обычно не ставят цели реализовать освобождение. У них нет цели познать пустоту ума или войти в самадхи. Шаманизм – это колесница выгоды. В общем, если кто-то болеет, и у него препятствия от духов, этих духов можно найти и сделать выкуп. И они оставят человека, и человек выздоровеет. Но либо если нужно что-либо предсказать кому-либо судьбу или добиться выгоды в бизнесе, шаманизм хорош. Он действительно работает. И шаманские колесницы есть в любой традиции, в индуистской или тибетской, и российской в том числе. Однако шаманизм не освобождает. Он только помогает нашей личности как-то договариваться со стихиями, духами и теми силами, которые превосходят нас. Если же мы говорим об освобождении, есть другая традиция – это сутра. Колесница сутры в основном связана с отречением. Она соответствует раджа-йоге в индуизме. Здесь йогин работает сознанием. Когда он практикует медитацию, отрекаясь от всего мирского, то если он достаточно усердно практикует, он может войти в состояние нирваны. К примеру, буддизм Тхеравады относится к колеснице сутры. Раджа-йога, ее тоже можно отнести к колеснице сутры. Третья колесница – тантра. Тантра – это путь трансформации, это не путь отречения. На пути сутры обычно отсекают эмоции, мысли, гнев, привязанность, вожделение, мирское. Все это жестко отсекается. В общем, колесница сутры очень близка к христианству. Все это считается греховным, к нему порождается негативное отношение, но с ним невозможно работать. К Колесница тантры говорит по-другому. Она говорит, что твои желания, клеши, так называемые грехи, загрязнения, внешний мир – это не есть нечто плохое. Скорее, это бессознательное. Его не следует отрицать или давать ему ярлыки, как греховности. В тантре вообще нет как такового греха. Есть только один грех – бессознательность. Поэтому тантра говорит, ты можешь работать со всем этим. Это просто энергия. Если ты научишься управлять этим, ты можешь все это очистить. Поэтому тантра связана с управлением внутренней энергией, с пранами, с каналами и тонкими энергиями в теле. Если йогин может управлять этой энергией, он полностью может подчинить всю нечистую карму своему чистому сознанию. Обычно тантра бывает внешняя и внутренняя, и самая высшая. Внешняя тантра – это крия-тантра, она связана с действиями, обрядами и прочим. Чарья-тантра связана с визуализациями, когда йогин визуализирует себя в образе божества. Йога-тантра в основном связана с хатха-йогой и пранаямами, а также визуализацией каналов. Йога-тантра сосредоточена на управлении энергиями, на эзотерических техниках. Наконец, высшая колесница тантры – это анутара-тантра, которая стоит особняком. Это самое запредельное, самое высшее состояние, можно сказать, сливки всех предыдущих учений. Это состояние, подобное парящему орлу. Она не ищет ни выгоды с помощью духов, не работает с методами обрядов, визуализации или энергии. Анутара-тантра достигает всего того же путем созерцательного присутствия. Только помещая свой ум в естественное состояние, йогин достигает полноты реализации. Только пребывая в безусильном естественном состоянии, йогин достигает радужного тела. Поэтому еще про Анутара-тантру говорят так. Это учение, как, не отрицая ничего, достичь всего. Возможно, это очень сложно понять, поэтому процесс обучения он требует от ученика начальных качеств подготовки. Обычно говорится, что все-таки желательно попробовать себя и пройти низшие колесницы. То есть желательно побыть в шкуре сутры, низших тантр, овладеть контролем пран, каналов в йога-тантре, а затем полностью перейти на уровень анутары-йога-тантры. Перейти на уровень недеяния, созерцательного присутствия, самоотдачи и недвойственности. В традиции лай-йоги обычно говорится, что с самого начала ученику нужно дать высшее, самое высшее. В других традициях высшее прячется, словно это вкусный десерт. Напоследок, высшее не разглашается, для того, чтобы ученика не сбить с толку. Но в анутара-тантре наоборот, высшее выдается с самого начала. Но потом, когда ученик чувствует, что он сразу не способен это высшее ухватить, ему объясняются более низкие пути. Таким образом, совмещая более низкие пути, ученик пытается войти в высшее состояние. Когда мы практикуем духовный путь, очень важно обучаться у учителя. Вначале это не очень важно, но когда мы продвигаемся, это крайне важно, поскольку существуют такие моменты, которые самому невозможно раскрыть. И когда кто-либо практикует или задает мне вопрос, я говорю, сейчас для вас самое главное найти квалифицированного учителя и попробовать полностью следовать его наставлениям. Фактически момент, когда учитель встречается с учеником, для ученика очень важен. Это момент, где может наступить коренной перелом в духовной жизни и практике. Либо, конечно, он может не наступить, потому что все зависит от ученика. Скорее, это возможность, потенциальная возможность сделать такой коренной перелом. Если мы практикуем, не зная учения, без наставления учителя, это подобно тому, как идти в потьмах, зажженной свечой, в темном коридоре. Мы можем не дойти, мы можем потратить на какой-нибудь тупиковый лабиринт 30 лет драгоценной жизни. 30 лет может уйти впустую, и мы вернемся туда же, с чего начали. Но учение, данное святыми, это подобно карте, учитель подобен проводнику. По крайней мере, есть гарантия, что мы обойдем множество тупиков и попытаемся дойти до самой высокой цели. Поэтому мы говорим, что существует три драгоценности. Первая драгоценность – это учитель. Учитель здесь имеется в виду не конкретная личность. Под учителем имеется в виду сам свет саморожденной мудрости, абсолют. Но проявляется он, разумеется, как конкретная личность. Но в абсолютном смысле учитель есть проявление сознания ученика. В Адвайте учитель и ученик есть нечто целое, нечто одно. Между ними нет взаимоотношений двух людей. Скорее, это одно сознание и два тела. Вопрос в том, что ученик этого не понимает, а учитель это понимает. Тем не менее, на относительном уровне важно иметь относительное наставление от конкретного учителя. Поэтому в лай-йоге учитель скорее является выражением или собирательным символом всех святых, символом высшего я самого ученика. Это первая драгоценность. Вторая драгоценность – это учение. Учение не есть набор неких слов, которые мы должны заучить. Учение скорее карта нашего сознания, который показывает нам уровни духовного прогресса, возможные ошибки, тупики и как их избежать, и как развить духовный прогресс. Хоть учение не концептуально, тем не менее методы существуют. И на относительном уровне учение очень важно, поэтому мы называем его вторая драгоценность. Наконец, третья драгоценность – это община, санга, те, кто практикует рядом, те, кто помогает нам в духовной жизни. Когда мы имеем эти три драгоценности, говорят, что у нас есть благоприятное поле для духовного роста. В абсолютном смысле три драгоценности толкуются так. Учитель есть наше высшее «я», учение есть наша постигающая мудрость, которая связывает индивидуальное «я» и абсолют. Санга есть весь мир проявленных феноменов, все видимое и слышимое, все то, что называют миром. В зависимости от того, какую точку мы зрения принимаем, абсолютную и относительную, ну, говорят, что есть такие три драгоценности, а есть такие, относительные или абсолютные. Разумеется, вначале мы все целиком состоим из относительного, а абсолютное не раскрыто. Поэтому на относительном уровне очень важно понять, что означают эти три драгоценности. С этой лекции учение Нутара Тантры пришло в этот город. Поскольку это одна из драгоценностей, я поздравляю вас с тем, что вы смогли в этой жизни услышать и соединиться с этим учением. Это потенциальная возможность, которая дает, открывает путь к очень многому. Разумеется, вопрос в том, как вы используете эту потенциальную возможность. Лекция закончена. Если есть вопросы, я попытаюсь на них ответить.